Лев Давыдычев. Лёлишна из третьего подъезда. Или повесть о доброй девочке, храбром мальчике, укротителе львов, двоечнике по прозвищу Пара, смешном милиционере и других интересных личностях, перечислить которых в названии нет никакой возможности, потому что оно и так получилось слишком длинным. И если уж так случилось, что повесть эта связана с цирком, то автору невольно пришлось использовать слова, принадлежащие манежу. Цирковое представление, как известно, начинается с парада участников. Стоит перевернуть страницу, как вы попадете на парад участников повести «Лёлишна из третьего подъезда». Парад участников. Лёлишна Охлопкова. Лёля Охлопкова, которую все называют Лёлишна, живет в нашем доме в третьем подъезде на пятом этаже. Ей 11 лет. Живет она с дедушкой. Родители ее умерли. Хотели Лёлишну взять в детский дом, но дедушка сказал: «Не выйдет», и заплакал. Потом дедушку хотели взять в дом для престарелых, но Лёлишна сказала: «Не выйдет», и не заплакала, потому что хотя и была маленькой, да еще девочкой, но характер у нее был мужественный. Она сказала дедушке: «Пойдем-ка лучше купим мороженого». Так они и сделали. Сначала им стало весело, однако, когда вернулись домой, дедушка опять чуть не заплакал. «Ты только слушайся меня», — сказала Лёлишна, — «и все будет очень замечательно». «Ладно», — ответил дедушка, — «за меня не беспокойся, я буду вести себя очень прекрасно». Он выпил валерьяновых капель, 34 штуки, прилег и заснул. Лёлишна поцеловала его в лоб, вышла на балкон и расплакалась, хотя у нее и был мужественный характер. «Бедный дедушка», — подумала она, — «он ведь тоже сирота. У меня папы и мамы нет, и у него папы и мамы нет. Одни мы с ним остались». Но долго переживать у нее не было возможности. Некогда, забот много. Вряд ли кто из вас поймет это, разве что некоторые девочки. А кто поймет, тому и растолковывать не нужно. Достаточно лишь сказать, Лёлишна была главой семьи, а быть главой семьи хотя бы из двух человек – дело трудное и неблагодарное. И главная его трудность заключается в том, что состоит оно из мелких мелочей. Казалось бы, чего проще – сходить на рынок и в магазины, приготовить обед, прибрать квартиру. А ну попробуйте! И вы увидите самое неприятное, увидите, что время проходит. Да-да, пройдет несколько часов. А что, собственно, вы успели сделать? Мелкие мелочи. Даже и похвастаться нечем. Все до того привыкли считать работы по домашнему хозяйству не стоящими внимания, что и не обращают на них внимания. Но едят, причем каждый день, причем не один раз. И чтоб вкусно было. Поели, спасибо сказали. А кто посуду мыть будет? А кто пол мыть будет? Белье стирать, гладить белье кто будет? Лёлишна все делала сама. Если дедушка и брался помогать, то лучше бы и не помогал. Путал он все, забывал, все у него из рук валилось. Старенький был дедушка. На днях он сжег на сковородке трех рыб, которых внучка поручила ему зажарить. «Ах, тебя ни о чем нельзя попросить!» — воскликнула Лёлишна. А дедушка стал уверять, что обожает полусгоревшую рыбу. И в доказательство даже съел одну штуку. А после этого ему стало плохо. И Лёлишна весь вечер просидела у его кровати. Старый да малый — это очень трудно, но выручала дружба. Дедушка и внучка были верными друзьями. И если вам часто не хватает времени, то у Лёлишны свободного времени почти не было. Она никому не жаловалась, никто и не замечал, как ей живется. Но, повторяю, характер у девочки был мужественный. Не будь у нее такого характера, я бы и писать о ней не стал. Петька Пара. Это что такое? Все участники парада стоят на ногах, а этот лежит и спит. Разрешите представить вам Петьку Пару, чемпиона по плевкам известного двоечника. Спать он может до 2 часов дня, если его разбудят, а если нет, то до 3 или 4 часов. будет его бабушка. На эту операцию ей требуется часа полтора, а то и два, да еще с половиной. Сначала бабушка снимет с внука одеяло и выдергивает из-под его головы подушку. Тогда он сует себе под голову кулак, а другой рукой накрывает плечо и спит. Затем бабушка вытаскивает из-под него матрац. Петька остается на голой раскладушке и спит. Бабушка выливает на него стакан холодной воды. Петька недовольно хрюкает, плюется, но не просыпается. Тогда бабушка опрокидывает раскладушку. Петька стукается об пол и продолжает спать. Примерно через полчаса он встает на четвереньки, холодно лежать на полу. И Петька ползет, не открывая глаз. Ползет он к ковру, но хитрая бабушка ставит на его пути стул. Петька стукает в него лбом и поворачивает в сторону. И опять натыкается на стул. Стукнувшись о стул раз восемь, Петька садится и начинает протирать глаза. А бабушка уже наготове, стоит с миской в руках, а в миске каша. И еще не проснувшись, внук широко раскрывает рот, а бабушка складывает туда кашу. Петька глотает. Съев кашу, он просит «чай». Бабушка мчится за чаем. Насытившись, Петька сначала открывает один глаз, а через несколько минут второй. Но если вы думаете, что он уже проснулся, то ошибаетесь. Бабушка берет его под мышки и держит так до тех пор, пока внук не перестанет покачиваться. Она отпускает его и говорит: «Вот мы и проснулись». Бывало, что Петька засыпал среди бела дня. Это кончалось тем, что замок в дверях приходилось взламывать. Мог он уснуть в трамвае, в кинотеатре, в ванне, на уличной скамейке. А уж как крепко спал он на уроках, и говорить не надо. Замечательно спал. Еще любил Петька плевать. Это было его любимое занятие. Он мечтал научиться плевать так метко, чтобы с высоты пятого этажа попадать в копеечку. В каждом классе Петька сидел 2 года. И все к этому так привыкли, что если бы он вдруг перешел в следующий класс как положено, то все бы очень удивились. Когда его отца вызывали в школу и жаловались на сына, отец говорил: «Ничего, ничего, гражданка-учительница, образуется парень со временем, вот пойдет в армию, там из него человека сделают, любо-дорого на парня посмотреть будет». «А до армии?» — спрашивала учительница. «Живет ведь, а что?» — невозмутимо спрашивал отец. «Не ворует, людей не убивает. Правда, соображает он плоховато. Так ведь не всем же академиками быть. Дворники тоже нужны». Но Петька ни дворником, ни академиком быть не собирался. Любил он поесть, поспать и поплевать. Больше Петьку ничто в жизни особенно не интересовало. Виктор Макроусов. Вот он в 4-й класс не перешел, а точнее сказать, перебежал, так как учился он очень хорошо. Живет он в том же доме, что Лелешна и Петька, в 1-м подъезде на 3-м этаже. Когда Виктор во дворе, все могут быть спокойны. Он, если потребуется, напинает любому хулигану, защитит малыша или девочку. Синяк под глаз получит, но не убежит от опасности. И вовсе не потому, что он сильнее всех или длиннее. Наоборот, Виктор самого среднего роста, и мускулы у него самые обыкновенные. Сильным его делает смелость. А откуда он, по-вашему, взял эту смелость? На дороге нашел? Или взаймы у кого-нибудь попросил? Или на ножичек выменял? Или папа у него космонавт или герой Советского Союза? Нет, нет и нет. Папа у него бухгалтер, тихий человек. Про таких, говорят, мухи не обидит. А смелость на дороге не валяется. Никто ее взаймы дать не может. И на ножичек не сменяет. До 2-го класса Виктор был трусоват. Вот гулял он однажды в городском парке. Вдруг слышит ребячьи голоса. «Головешка идет, головешка идет!» Оглянулся Виктор, а к нему подбегает этакий чумазый тип и говорит: «Давай деньги, ну!» «Какие деньги?» — заикаясь от страха, спросил Виктор. «Твои? А ну давай!» И этакий чумазый тип стукнул его по лбу. Виктор бежать. Прибежал он домой весь в слезах, рассказал о том, что сейчас с ним случилось. «Ну и дурак!» — сказал отец. «Выходит, что зря мы тебе такое имя дали. Придется его сменить. Виктор значит победитель. Звать тебя победитель, а ты никого победить не можешь. Какой-то головешки испугался. Он меня по лбу кулаком. Будет так, рассердился отец. Или ты становишься победителем, или мы меняем тебе имя, задумался Виктор. К имени своему он привык. Хорошее имя, красивое. Виктор, победитель. Чтобы оправдать такое имя, надо быть смелым. Но как стать смелым? Надо тренироваться, учиться быть смелым. А как? А вот так. Не бояться и все. И Виктор пошел в городской парк и сразу увидел головешку этакого чумазого типа. Как и следовало ожидать, тип подскочил, скомандовал. «А ну, давай деньги!» «Денег у меня нет, а если бы и были, то ничего бы ты не получил. Зато ты получишь!» — крикнул головешка и стукнул его уже не по лбу, а в лоб. Виктор реветь и наутек. Добежал он до выхода из парка и остановился. Что же такое получилось? Опять победителя побили? По щекам его текли слезы, но он двинулся обратно. Головешка, увидев Виктора, захохотал. Однако долго хохотать ему не пришлось. Виктор закрыл от страха глаза и махнул рукой. И попал головешке по плечу. Тот дал сдачи. Виктор реветь и стукнул его по лбу. Народ собрался. Девчонки визжат, попискивают. Мальчишки советы дают. Вдруг милицейский свисток. Все в рассыпную. Быстрее всех умчался головешка. Один Виктор остался. Подходит милиционер Горшков. Спрашивает. Что тут имело место? Победитель побеждал, с плачем ответил Виктор. Какой это победитель? Я! На весь парк заревел Виктор. Какой же ты победитель, удивился милиционер Горшков. Во-первых, ревешь. Во-вторых, нос у тебя расквашен, под глазом синяк и щека расцарапана. Полюбуйся-ка. Он достал из кармана маленькое зеркальце и протянул мальчику. «Ого-го!» — воскликнул Виктор, увидев свою физиономию, точно такой, какой ее описал милиционер. «Цветная фотография получилась. Меня Виктором зовут», — объяснил он. «А это значит победитель». «Так какой же я победитель, если я трус? Вот я и решил смелым стать, чтобы не трусить. Раньше я от головешки бегал, а сегодня не убежал». «От головешки?» — спросил Горшков. «Знаю такого. Ну, ладно». Ты не убежал, зато ревел. Ну и что? Просто рот забыл закрыть. А как сейчас самочувствие? Ничего, только пить хочу. И милиционер угостил Виктора газированной водой с вишневым сиропом, а на прощание сказал. Во-первых, когда побеждать будешь, рот закрывай. Во-вторых, когда подрастешь, приходи в милицию работать. Нам смелые люди очень нужны. Домой мальчишка шел гордый и веселый. Сегодня он действительно был победителем, хотя и забыл при победе закрыть рот, хотя нос у него был расквашен, под глазом красовался синяк, а щека была расцарапана. Сегодня Виктор действительно победил свою трусость. Только не надо думать, что дальше у него все шло гладко. Нет, как и всякое плохое качество, трусость уничтожить было трудно. Она просыпалась в минуты опасности почти каждый раз. И каждый раз с ней надо было бороться. И каждый раз Виктор ее побеждал. Укротитель львов Эдуард Иванович. Он тоже самый смелый человек. Ведь если самая обыкновенная кошка, какая-нибудь там Муська или Дуська, исцарапать может, то львы сами представляете, на что способны. Хлоп лапой и, как говорится, каюк в белых тапочках. Конечно, на широком кожаном поясе Эдуарда Ивановича висели пистолеты, но патроны в них были не настоящие, холостые, потому что стрелять в цирке нельзя, можно случайно попасть в зрителей. Правда, на всякий случай были еще шланги, чтобы поливать зверей холодной водой, если они взбунтуются. Были у Эдуарда Ивановича и помощники. Во время представления они стояли наготове с длинными железными палками в руках. Но стояли они за клеткой, так что единственным оружием дрессировщика был бич, которым он щелкал, как стрелял. «Почему львы вас слушаются?» — часто спрашивали Эдуарда Ивановича зрители. «А потому что я нахал и обманщик», — смеясь отвечал укротитель. «Я нахально обманываю, доказывая, что я будто бы их сильнее. Как только они догадаются, что я их слабее, так они меня ам Вам, конечно, интересно узнать, как Эдуард Иванович стал укротителем. Цирк он любил с детства, и когда подрос, пошел туда работать. Был он и рабочим, и кассиром, и контролером, а потом стал ассистентом жонглера, то есть его помощником. Хищники ему нравились, но он и думать боялся о том, чтобы войти в клетку к зверям. Однажды, во время представления, укротителю львов стало плохо. Он был пожилым человеком и неожиданно почувствовал, что сердце у него вот-вот разорвется. Он шагнул к выходу и упал. Упал он лицом вниз. А хищникам нельзя показывать спину, они обязательно бросятся на нее. Еще никто не успел сообразить, что же произошло, как Эдуард Иванович, стоявший у выхода на арену, открыл дверь в коридор из железных прутьев. По этому коридору львов из клеток выпускают на манеж. Он выбежал на арену, подхватил дрессировщика под мышки и вытащил в безопасное место. А львы словно обезумели, заметались, подняли страшный рев. В цирке началась паника. Можно было бы подождать, когда публика выйдет, и загнать зверей в клетки потоками холоднючей воды из шлангов. Но делать этого не хотелось. В цирке есть закон доводить любой номер до конца. И Эдуард Иванович второй раз вышел на арену к метавшимся львам. Он взял бич, щелкнул им, как выстрелил. У него было такое веселое, такое бесстрашное лицо, что зрители сразу успокоились, подумали, что будто так и надо было. А Эдуард Иванович щелкал бичом, наступал на львов, загонял их в коридор из железных прутьев и улыбался. Когда последний лев был изгнан с арены и закрыт в клетку, молодой жонглер стал раскланиваться перед довольной публикой, как ни в чем не бывало, как будто всю жизнь он только и делал, что укрощал львов. Старый дрессировщик обнял его, расцеловал и проговорил: «Я больше работать с ними не могу. Они уже не будут меня слушаться. Бери моих львов». Так Эдуард Иванович стал укротителем. Интересная и опасная была у него профессия. Но какие бы с ним ни приключались беды и несчастья, он не унывал. Как-то ему пришлось проводить репетицию ночью. В цирке никого не было, кроме нескольких рабочих и уборщиц. И вдруг погас свет. Наступила полная темнота. Укротитель, стоя посередине арены, не только не видел, он и не слышал сразу притаившихся львов и львиц. А они его и видели, и слышали. Что делать? Он щелкнул бичом, осторожно попятился, вспыхнул свет, и тут, в трех шагах от себя, Эдуард Иванович увидел двух львиц, приготовившихся к прыжку.
«Ай-яй-яй!» — сказал им дрессировщик. «Как вам не стыдно! А я-то думал, что вы меня любите, а вы решили меня слопать по местам!»
И он продолжил репетицию.
Злая девчонка Сусанна Кольчикова. Я бы с удовольствием не написала ни ни строчки, если бы она не участвовала в представлении. Ей 10 лет, всего 10 лет, но за свою небольшую жизнь она ухитрилась сделать людям столько неприятностей, сколько другим не сделать и за 200 лет. Можно сказать, что она только тем и занималась, что злилась и со злости творила всякого рода безобразия. Ростом она маленькая, худенькая, верткая. Пулей вылетит из подъезда, стукнет кого-нибудь по затылку и обратно пулей в подъезд домой. А дома ее встречают одна мама, один папа и две бабушки. Они до того обожают свою ненаглядную Сусаночку, что считают ее самым замечательным ребенком на всем земном шаре. А они не подозревали, какие она творит злодеяния. Однажды Сусанна проколола гвоздем футбольный мяч, ткнула в покрышку и пши! 20 мальчишек, 40 ног бежали за ней, и ее две ноги не поймали. Кстати, это она научила Петьку пару плевать. Сказала ему, что если целый день плевать на одно место, то к вечеру на этом месте вырастет белый гриб. Петька плевал, 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 плевал. Никакого белого гриба, даже мухомора, конечно, не выросла. А плевать понравилось, привык. Даже Виктор Макроусов Сусанны побаивался. А что делать? Бежит мальчишка, она ему под ножку раз, он плюх на землю, искры из глаз, голова гудит. Он вскочит и на Сусанну с кулаками, а она реветь и звать на помощь.
Люди видят, стоит девочка, плачет четыре ручья, по два из каждого глаза, а ее хотят бить. И все ей на помощь. Вот она какая, Сусанна Кольчикова.
Продолжаем парад участников нашего представления. Человек, которому никто не верит, фокусник Григорий Васильевич. Вот как мы с ним познакомились. Был я в командировке, ждал поезда на маленькой железнодорожной станции. Наступила ночь, до поезда оставалось часа два. Смотрю, на скамейке под фонарем сидит человек, и у меня от удивления, как говорится, глаза на лоб полезли, а от страха волосы на голове зашевелились. Ведь человек этот поднимал с земли гальки, подбрасывал их в воздух, и они падали ему в рот. Я начал считать гальки. 1, 10, 30. Человек поднял гальку величиной с кулак, подбросил в воздух и проглотил. Заметив меня, он сказал: «Присаживайтесь». А я подумал, вдруг он возьмет меня, подбросит в воздух и проглотит. «Садитесь, садитесь!» — снова предложил мне этот странный человек. «Отдыхайте!» Я присел, а он продолжал глотать гальки. «Что вы делаете?» — в ужасе спросил я. «Закурить есть?» — спросил тот странный человек. «Не курящий». Тогда он сунул руку в карман моего пиджака и достал оттуда сначала портсигар, затем спички, закурил, поблагодарил и положил спички с портсигаром мне в карман. Я сунул туда руку, пусто. Тогда он на моих глазах проглотил горящую папиросу, достал из уха новую, проглотил ее и достал новую из моего ботинка. «Хватит, — весело сказал этот странный человек, видимо, почувствовав, что я собираюсь бежать. Просто я фокусник. Вот от нечего делать тренировался. Понравилось?» «Нет, — ответил я, — испугался». Человек опустил руки, и из обоих рукавов на землю высыпались гальки, в том числе и та величиной с кулак. Посмеялись мы и разговорились. Родители моего нового знакомого Григория Васильевича хотели, чтобы он рос не как другие дети. Его не отпускали одного играть на улицу, в школу и обратно домой его сопровождала мама. Ребенок рос избалованным, капризным. Родители мечтали, чтобы он прожил жизнь уютно и беззаботно. Но однажды Гришу привели в цирк. Видел он и ловких гимнастов, и сильных борцов, и смелых дрессировщиков, и веселых клоунов, и красивых наездниц. И здесь же, на представлении, он решил во что бы то ни стало стать фокусником, человеком, которому никто не верит, и стал им. И выпала ему жизнь неуютная, не беззаботная, а суматошная, беспокойная, даже тревожная. Но важно выбрать работу по душе, это самое главное. Лучше быть хорошим дворником, чем плохим академиком. Да и профессия фокусника не такая уж легкая, как может показаться на первый взгляд. Фокуснику никто не верит, никто, ни один человек. Зрители пожалеют оступившегося гимнаста, поскользнувшуюся наездницу, простят глупые шутки клоуну, но когда выходит на манеж фокусник, все зрители мысленно желают ему неудачи. Кое-кто считает его просто обманщиком, ведь зрители смотрят во все глаза и сердятся, потому что не могут заметить, откуда в бумажном кульке оказывается вода или как куриное яйцо мгновенно превращается в живого петуха. Когда в ваш город приедет цирк Шапито, приходите на представление и не жалейте ладони, хлопайте артистам, этим неутомимым, сильным, ловким и смелым труженикам. Гроза жуликов и хулиганов, милиционер Горшков и его подопечный, не поддающийся воспитанию, Головешка. Жизнь у Головешки была в высшей степени скучная. Он даже читать не любил. Да чего там читать? Он даже в футбол не играл. А Горшков ему одно твердил: «Думай, включай свою мозговую систему на полную мощность». Нет уж, если жизнь не удалась, никакая тут система не поможет, сколько ее не включай. Вот раньше, когда с жуликами дружил, жить было интересно. Воровать головешки, а так его прозвали за то, что он был черноволосый, всегда чумазый, скажем прямо, понравилось.
конфеты ел, в кино каждый день ходил, мороженое по нескольку штук за один раз сглатывал, по целой бутылке фруктовой выпивал и целой булкой закусывал. И очень, помнится, удивился, когда его забрали в милицию. Испугался. Ничего не понял, ведь до этого он не задумывался над тем, что берет чужие деньги, что совершает преступление, что будь он не маленьким, то за свои делишки угодил бы прямо в тюрьму. Головешка выслушал Горшкова с величайшим вниманием. Раскаяние его было настолько очевидным, что разговор в милиции занял не более получаса. Однако на другой день милиционер явился к нему домой и долго разговаривал с матерью, Ксенией Андреевной. Выспрашивал ее о жизни. Мать, конечно, расплакалась. Сын растет непутевым, без присмотра ведь, а она больная, вот уж несколько лет не встает с постели. И если бы не соседка тетя Нюра, то и как бы жили, неизвестно. Лечить-то лечат, а вылечить не могут. Головешка был благодарен Горшкову, что тот не рассказал о карманных кражах, а то бы мать совсем расстроилась. Потом милиционер побывал в школе и через месяц примерно добился, чтобы мальчишку перевели в интернат. Но Головешка опять связался с жуликами. Горшков опять его поймал. На этот раз разговор в милиции был куда строже. Тут мальчишка впервые услышал слова «неподдающийся» и «колония». И на этот раз Горшков рассказал Ксении Андреевне не все. «Только в интернате не говорите», — взмолился Головешка. «Я тогда оттуда убегу». «Ты не пугай», — строго сказал Горшков. «Условия не ставь. Мы тебе условия ставить будем».
«Вы уж больно-то не ругайте», — попросила Ксения Андреевна. «Он у меня переживательный очень».
«Он у вас несознательный очень», — поправил Горшков. «Зря вы его жалеете».
«Да как же мне его не жалеть? Ведь он у меня один».
«Одна он моя надежда на старость». «Надежда, надежда», — проворчал милиционер. «Если его сейчас же в руки не взять, не приструнить, вот вам такую старость организуют, что наплачетесь!» И не стало Головешке покоя. Горшков от него не отставал. Все хотел чем-нибудь увлечь, хоть бы футболом. На стадион его бесплатно проводил. Ничего не получалось. Ничем не интересовался Головешка. Ничем. Ох, и злился Горшков. И на себя, и на мальчишку. Зачем он только связался с ним? У самого-то жизнь хуже не придумаешь. Мечтал он работать в уголовном розыске, чтобы бороться с настоящими преступниками, а его держали, как он выражался, на мелкой рыбе. И только изредка товарищ майор из уголовного розыска брал Горшкова с собой на опасное задание. Рост Горшков был двухметрового. «Потому тебя и не берут в розыск», — шутили товарищи, — «что твою фигуру за 8,5 километров видно». Зато у жуликов Горшков не приводил в милицию, а, можно сказать, приносил за шиворот, иной раз по 2 штуки в каждой руке. На этом парад участников заканчивается. Начинаем представление. Переворачивайте страницы, читайте, пока не надоест. Начинаем нашу программу. Отделение первое. Открывает первое отделение Петька Пара. Он сидел на балконе и плевал, и вдруг увидел на соседнем балконе Лёлишну, закричал радостно. «Эй, ты, сирота, съела кошку без хвоста!» Он мяукнул, потом гавкнул, потом крикнул петухом. «Лёлька, Лёлька, пербемолька, кошка-мошка, драндулет, мыло, сало и паркет!» «Не дразнись, пожалуйста», — попросила Лёлишна. «А мне делать нечего», — признался Петька. «Иди поспи», — посоветовала Лёлишна. Петька вернулся в комнату, прилег на диван, уснул. Бабушка, уходя на рынок, забыла взять ключ. Придя домой, она все руки отбила от дверь. Соседи выходили на помощь, тоже стучали. «Петю будет», — сказала Лёлишна дедушке, когда они вышли во двор посидеть на скамеечке. «Бедный ребенок», — сказал дедушка. «Они сломают дверь, а ему попадет». Выходил дедушка на улицу редко, так как ему было тяжело подниматься обратно на 5-й этаж. Несколько раз Лёлишна обращалась в домоуправление с просьбой поменять квартиру, но грозный домоуправляющий товарищ Сурков говорил одно и то же.
«Разберемся!» Пока он разбирался, дедушка не имел возможности гулять каждый день. Вот об этом они с Лелешной и разговаривали, когда к ним подошел высокий дяденька в голубом пиджаке с огромным чемоданом и спросил: «Где здесь 38-я квартира?» «Она во втором подъезде на 5-м этаже», — ответила Лелешна. «Но вам в нее не попасть. Петя уснул». «Если Петя уснет, — объяснил дедушка, — его и пушкой не разбудить. У него феноменальный сон». «А что мне делать?» — спросил дяденька, присев на свой огромный чемодан. «Если я феноменально устал, а отдыхать мне негде». «А вы кто такой?» — спросил дедушка. «Я дрессировщик», — раздалось в ответ. «Укротитель львов. Работаю в цирке Шапито». Дедушка с Лелешной испуганно встали, словно перед ними был не укротитель, а лев. «Зовут меня, дяденька тоже встал, Эдуард Иванович. Жить мне в вашем городе 3 месяца. На это время дирекция сняла мне комнату, 38-я квартира, в этом вот доме. Я только что с поезда устал, а тут...» Лелешна сказала, ни разу в жизни не разговаривала с живым дрессировщиком. «Я тоже», — сказал дедушка, и обиженно спросил: «А почему вам, Эдуард Иванович, обязательно жить у этого феноменального засони?» «У нас 2 комнаты, — сказала Лелешна, — и одну мы спокойно можем отдать вам». «С большим удовольствием», — добавил дедушка, — «если, конечно, львов с собой приводить не будете». «Не стану», — весело пообещал Эдуард Иванович. «Согласен поселиться у вас. Но вот вопрос. А какие у вас характеры?» «У нее хороший», — кивнув на внучку, ответил дедушка. «А у меня так себе средний. Терпимо», — укротитель опять улыбнулся. «Домой я прихожу довольно поздно, но зато в цирк вы сможете ходить бесплатно и хоть каждый день. Вас устраивает?» Это очень устраивало Лелешну с дедушкой. «Эх, если бы знал Петька, кого он проспал!» Второй номер нашей программы исполняет злая девчонка Сусанна Кольчикова. Она появилась во дворе, нарядно одетой, в голубом с белым воротничком платьице, на макушке огромный голубой бант. Самые страшные свои злодеяния Сусанна совершала именно нарядно одетой. Ведь тогда она выглядела паенькой, скромницей, и люди забывали, какая она на самом деле. Едва она вышла из подъезда, как все малыши бросились в рассыпную. А бабушки, сидевшие с вязанием в руках, стали настороженно следить за каждым ее шагом. Но она маленькая, худенькая, нарядная, не человек, а кукла из магазина «Детский мир» гуляла, скромно опустив глазки. И бабушки успокоились, и малыши вернулись на свои места. А Сусанна зорко посматривала по сторонам, выбирая жертву для своего очередного злодеяния. Интересной жертвы не было. И она, то есть Сусанна, начала злиться, стала покусывать губки, сжала кулачки и опустила ножку на песочный домик. Малыш, строитель домика, заревел. На личике злой девчонки появилась улыбочка. Бабушка забеспокоилась, малыши заволновались, но Сусанна снова скромно опустила глазки, разжала кулачки, перестала покусывать губки и вновь превратилась в куклу из магазина «Детский мир». Из подъезда вышла Лелешна. «Опять Петя уснул», — озабоченно сказала она. «Бабушка на лестнице плачет, а он спит». «Как замечательно!» — радостно прошептала Сусанна. «Так ему и надо, так ему и надо, так им всем и надо!» «Ты что?» — удивилась Лелешна. «У них несчастье, а ты...» «А громко бабуся ревет!» — перебила Сусанна. «Обожаю, когда бабушки плачут. Пойду посмотрю, очень интересно!» И злая девчонка вбежала в подъезд. Но бабушки она не увидела. Бабушка уже сидела у соседей и уже не плакала, а пила чай. Разозлившись, Сусанна постучала в Петькину квартиру. И что бы вы подумали? Петька сразу проснулся. Вернее, не проснулся от стука, а просто выспался. Он открыл дверь и спросил, зевая: «Чего надо?» «А ты что делаешь, Петенька?» — спросила Сусанна. «Да вот квартиру караулю», — зевая ответил Петька. «Дрессировщика какого-то поджидаю. То ли собак, то ли курицу он дрессирует, не знаю. Мы ему комнату сдаем. Цирк бесплатно, хоть каждый день ходить придется». «Тебе-то что тут надо?» Замечательно, замечательно! Сусанна даже подпрыгнула. Что я придумала, что я придумала? И так как она была в нарядном платьице, с бантом на макушке, Петька и забыл, какая она на самом деле. «Заходи давай», — предложил он, — «а то я один-то опять усну». «Что я придумала?» — перепрыгнув порог, воскликнула Сусанна. «Ах, Петюнчик ты миленький! Петюшечка ты замечательный! Золотце!» «Ты не обзывайся, а говори!» «Петюлечка ты дорогая! Почему все считают тебя за Сони? Только и слышишь, пара за Соня, за Соня пара!» «Да ну!» — Петька сделал вид, что очень удивился. «Я им!» — он погрозил кулаком и зевнул. Правильно, Петюнчик!» — сказала Сусанна ласково. «Ты им должен доказать, что они врут. Раз они считают тебя за Соней, ты сиди и дверь не открывай, сиди и молчи, молчи и сиди. А потом, когда все заревут, открой дверь и скажи: «А я и не спал. Но раз вы считаете меня будто бы за Соней...» «Попадет!» — испуганно протянул Петька. «А я здесь буду с тобой. Скажу, что все-то я устроила. Все равно попадет. Мне больше, тебе меньше. Зато ты всех проучишь. Не будут тебя больше за Соней дразнить. Уважать тебя будут, Петюлечка бесценная. Подумать надо». И тут раздался стук в дверь. «Не открывай, не открывай, не открывай», — шептала Сусанна, цепко держа Петьку за руку. В дверь колотилось кулаков 6, не меньше. «Попадет, попадет, попадет», — шептал Петька. «Не открывай, не открывай, не открывай». «Попадет, попадет, попадет». Вдруг тишина, тишина вдруг. «Ломать будут», — всхлипнув, сказал Петька. Он из спокойной этой обстановки всегда туго соображал, а сейчас вообще понять не мог, что происходит. «Ломать будут», — жалобно повторил он. «Попадет». «Иди», — Сусанна подтолкнула его к дверям. «Скажи им». Он, хныкая, направился в коридор, остановился у дверей и заревел во весь голос. Но было уже поздно. Замок взломали, дверь открылась. «За Соня!» — сказал отец и дал ему подзатыльник. «Жизни моей больше нет!» — сказала бабушка. «Это не я!» — с ревом ответил Петька. «Не мне по затылку надо, а Сусанне! Она меня за руку держала!» «Дверь не давала открывать. Можете проверить, можете у нее спросить. Тут она сама обо всем расскажет. Вобла несчастная, селедка недожаренная». Обыскали всю квартиру, даже на балкон выглянули. Злой девчонки нигде не было. Нигде. Испарилась, улетучилась. Пришлось Петьке отвечать одному. И за то, что за Соня, и за то, что соврал насчет Сусанны. Но он не плакал. Он думал о том, куда могла деться злая девчонка. А попало ему здорово, так попало, что я даже не буду описывать как. Сами догадайтесь. Но, повторяю, он не плакал. Он думал о мести. Невероятный прыжок только в нашей программе. Невероятный прыжок. Куда же исчезла Сусанна? И как? А вот как. Вышла она на балкон, 5-й этаж. Никуда не спрячешься. Любой человек на ее месте растерялся бы, но Сусанна не растерялась. Она перелезла через перила. О чем, интересно, думала она в этот момент? А думала она о том, как попадет Петьке паре. Причем ему попадет еще больше, если она исчезнет из его квартиры. Ведь он обязательно скажет, что все это придумала она, а ее нету. 5-й этаж. Правда, расстояние между балконами небольшое. Но какой надо быть злой, чтобы Сусанна прыгнула, хихикая, перелезла она через перила соседнего балкона, одернула платьице, как бы вновь превращаясь в куклу из магазина «Детский мир», и шагнула в комнату. Лёлешнин дедушка пил молоко. Увидев девчонку, он выронил из рук стакан. Сусанна бросилась к выходу, но споткнулась и упала. Раздался стук. Это ее голова ударилась об пол. «Виск!» — раздался. «Если бы я был злым человеком, то хохотал бы сейчас во все горло. И если бы я был совсем злым человеком, то написал бы, что она завизжала, как поросенок. Но я пожалел Сусанну. Так здорово она грохнулась. А еще больше мне жаль дедушку, ведь он очень испугался. Сусанна тоже испугалась и на четвереньках уползла в коридор.
а дедушка долго-долго не мог прийти в себя. Когда Сусанна вышла во двор, на лбу ее красовалась шишка. Малыши дружно рассмеялись, бабушки сплеснули руками, и клубки шерсти раскатились в разные стороны. Сами понимаете, как разозлилась Сусанна! И наступила тишина. Тишина наступила. Шишка на Сусанином лбу стала разноцветной. Кажется, впервые в жизни она, то есть злая девчонка, а не шишка, конечно, разревелась по-настоящему. От всей души, а не для того, чтобы кого-нибудь подвести или что-нибудь выпросить. Она ревела так громко, что ничего не видела и не слышала. А малыши прыгали вокруг нее и пели «Так тебе и надо, так тебе и надо». А бабушки прихлопывали в ладоши и даже притопывали. На балконе появился Петька. Увидев Сусанну, он что, по-вашему, сделал? Конечно, плюнул, но промахнулся. «Эй, ты!» — крикнул он. «Берегись! Я из тебя котлету сделаю на постном масле, с луком тебя изжарю, вобла полосатая!» И плюнул. И опять промахнулся, потому что очень нервничал. Продолжаем нашу программу. Выступают артисты разговорного жанра. Бабушки и дедушка. Лёлишнин дедушка, придя в себя после внезапного появления Сусанны, сказал: «Это безобразие. Надо принимать меры». Но какие меры и как их принимать, дедушка не знал. Он сидел, пил молоко и повторял: «Это безобразие». Вдруг раздался резкий звонок. Дедушка открыл дверь и увидел двух бабушек. «Это безобразие», — сказали они, — «надо принимать меры». «Правильно», — согласился дедушка. «Это феноменальное безобразие. Прошу вас в комнату». Но бабушки даже порога не перешагнули. Сказали: «Надо ее наказать. Обязательно надо наказать. Обязательно и феноменально». «Правильно», — опять согласился дедушка. «Надо ее наказать феноменально и обязательно». Тут бабушки переглянулись между собой и спросили: «А кого наказать?» «Ее», — ответил дедушка. «Кого ее?» «Я забыл, как ее зовут, виновата», — признался дедушка. «Ха-ха-ха», — сказали бабушки, — «он забыл, как зовут его внучку, смешно в высшей степени». «Я не забыл, как зовут мою внучку, но ее надо наказать», — перебили бабушки. «Она изуродовала нашего ребенка, сделала ему шишку на лбу в самом центре». «Неправда. Шишку вашему ребенку сделал, видимо, я. Вы?» «Я», — дедушка виновато улыбнулся, — «понимаете, я пил молоко, кипяченое, конечно, и ноги мои в это время были вытянуты, а ваш ребенок запнулся и...» «Ах!» — воскликнули бабушки и пошатнулись и стукнулись друг от друга. «Вас надо отвезти в милицию». «Нет, вас надо положить в тюрьму». «Меня?» «Вот именно вас». «Пожалуйста», — вздохнул, согласился дедушка. «Если вы считаете, что я виноват, пожалуйста, но я думаю, что виноват не я, а ваш ребенок». «Он не может быть виноват». «Он виноват», — тихо, но упрямо возразил дедушка. «Из-за него, то есть из-за нее, я испугался и пролил стакан кипяченого молока». «А чего это он испугался?» — спросили друг у друга бабушки. «А как она попала в нашу квартиру?» — спросил дедушка. «Как она попала в его квартиру?» — спросили бабушки насмешливо. «Ха-ха-ха! Уж не хочет ли он сказать, что она прилетела в окно? Ха-ха-ха! Да, я хочу сказать, что она вроде бы прилетела, только не в окно, а на балкон». И дедушка неуверенно добавил: «Ха-ха-ха!» Бабушки сказали: «Пожилой человек, а врет». «Я не вру», — покраснев от обиды, сказал дедушка. «Даю вам честное пенсионерское, что ваш ребенок вошел не в дверь, а откуда-то появился на балконе». «Все ясно», — покачав головами, озабоченно произнесли бабушки. «Его надо отправить не в тюрьму, а посадить в больницу». Больницы и врачей дедушка боялся больше всего на свете, поэтому он испугался, захлопнул дверь и убежал в комнату. В это время проснулся Эдуард Иванович. «Я спал, как Петька из 38-й квартиры», — сказал он. «Что тут происходило? Сквозь сон я слышал стук, визг, звонок, разговоры. Что случилось?» «Случилось безобразие», — ответил дедушка. «Я попал в историю. «Пустяки», — успокоил его дрессировщик. «Вся жизнь состоит из того, что попадаешь в истории. Главное, чтоб вас не съели. Все остальное — пустяки». «Ну, я на вокзал. Приходит поезд с животными». «Как-то они перенесли дорогу». «Гастроли начинаются через 3 дня. Надеюсь, что вы с внучкой будете частыми гостями в нашем цирке». И дедушка сразу повеселел. Он очень любил цирк. Он даже забыл спросить, а кто же и за что же может его дедушку съесть. Весь вечер у ковра Петька пара. Петька караулил Сусанну, а она лежала дома на кровати, а вокруг бегали 2 бабушки, 1 мама и 1 папа. Они часто налетали друг на друга, спотыкались, хватались руками за голову и сердце, потому что не знали, как спасти любимого ребенка. Ведь любимый ребенок заявил: «Если не будете меня слушаться, я умру. Или купите мне тигренка, живого, полосатого, с хвостом, такого, какой на афише нарисован». «Солнышко мое!» — воскликнула 1 мама. «Мы бы тебе целого тигра купили, но их не продают». «Не продают», — подтвердил 1 папа. «Не продают», — подтвердили 2 бабушки. «Меня это не интересует», — крикнул любимый ребенок и закрыл глаза, и простонал. «Доктора, доктора, доктора!» — закричали 2 бабушки. «Врача!» — прошептала 1 мама. «Доктора!» — приказал 1 папа. «Тигренка!» — громче всех крикнул любимый ребенок. И снова забегали, засуетились, заспотыкались, заналетали друг на друга 2 бабушки, 1 мама и 1 папа. Все это Петька слышал, и захотелось ему на это посмотреть. Он влез на водосточную трубу, откуда до открытого окна было рукой подать. «Тигра захотела», — подумал он. «Сама ты тигра бесхвостая, я тебе покажу тигра. Вобла ты в крапинках». Хотел Петька слезть на землю, но не смог оторвать от трубы ни ног, ни рук. Прилип. Труба-то была недавно покрашена, он это не заметил тогда, когда лез. А сейчас вот прилип, да накрепко. Подошла Лёлишна, спросила: «Что делаешь?» «Ничего», — ответил Петька, — «просто так. Слезай, труба выкрашена». «Зачем это я слезать буду, если мне здесь нравится? Вымажешься. Ну и что? Чего ты ко мне пристала?» Подошел Виктор, спросил: «Пара, ты что тут делаешь?» «Ничего», — ответил Петька, — «просто так». «По-моему, он прилип», — сказала Лёлишна, — «но не сознается». «Пара, ты прилип?» — спросил Виктор. «И чего вы ко мне пристали?» — возмутился Петька. «Нельзя человеку спокойно на трубе посидеть». «Ты, пожалуйста, сиди», — сказала Лёлишна. «Сиди сколько тебе угодно, но мне кажется, что ты прилип». «Да, прилип», — гордо отозвался Петька. «А какое ваше дело? Что, нельзя человеку и прилипнуть?» «Можно», — насмешливо согласился Виктор. «А как отлипать будешь?» «Не знаю», — сказал Петька. «Просто понятия не имею. Больно отлипать-то. Как начну руку тянуть? Ой-ой-ой!» «По-моему, надо ждать», — задумчиво произнесла Лёлишна. «Он вроде бы как яблоко, а труба — это вроде как дерево. Вот и надо ждать, когда он оторвется». «Под силой собственной тяжести?» — с трудом сдерживая смех, спросил Виктор. «Как яблоко», — ответила Лёлишна. «Я бы лучше, вроде как арбуз был», — грустно сказал Петька, — «или тыква. Лежал бы под силой собственной тяжести, а не висел. Ой-ой-ой!» «Что тут происходит?» — раздался грозный голос, и ребята увидели в окне Сусаниного папу. «Что тебе здесь надо?» «Ничего», — ответил Петька. «Тогда убирайся отсюда». «Убирайся, убирайся», — пробормотал Петька. «А как? Вы что, не видите? Я прилип. Меня это не интересует», — закричал Сусанин папа. «Если ты сейчас же не уберешься, я сброшу тебя». «Нет, вы посмотрите на него», — сказал Петька ребятам. «Ему досталось от любимой доченьки, так он на мне злость срывает. А доченька у него тигра просит». «Не тигра, а тигренка», — снова криком ответил Сусанин папа. «Уйдешь ты или нет?» А Петька устал. Но стоило ему расслабить руки, как кожу с ладони начинало тянуть больно очень. «Разрешите ему, пожалуйста, повисеть здесь еще немножко», — попросила Лёлишна Сусаниного папу. «Он бы с удовольствием слез, но прилип». «Так тебе и надо, так тебе и надо», — это уже дразнилась Сусанна, показавшаяся в окне. «Пара-тара, Пара-фара! Не успел Петька подумать, как плюнул. И хотя он промахнулся, злая девчонка заревела так, что Петька испугался и разжал руки. Руки-то оторвались от трубы, и он полетел головой вниз. Тогда отлипли и ноги. Петька грохнулся на асфальт. «Отвечать будешь!» — гремел голос Сусаниного папы. «Негодяй, хулиган, бандит!» Но если вы думаете, что Петька, грохнувшись на асфальт, заревел, то ошибаетесь. Он вскочил на ноги и крикнул. «Наплачетесь вы еще с вашей доченькой! Она у вас скоро бегемота запросит! Или крокодила рогатого!» Что тут началось? Сусанна визжала, папа ее кричал, бабушки возмущенно рыдали, а мама, упав на колени, воскликнула. «Будет у нас тигренок, только замолчите!» Следующий номер нашей программы несколько задерживается по вине автора. Прошу извинить меня за непредвиденную задержку. Должен вам объяснить, чем она вызвана. Мне надо потолковать с вами на одну важную тему, и очень сложную, и по секрету. Если кто-нибудь из вас думает, что писатели сидят и сочиняют все, что придет им в голову, то ошибаетесь. Вот с этого и начинается наш с вами секретный разговор. Учтите, что ни в одной книге, которую я написал для взрослых, я об этом даже не упомянул. Только вам расскажу. Кое-кто из взрослых думает, что нет ничего на свете легче, чем написать книгу. Не верьте. Конечно, я имею в виду не всех взрослых. Есть среди них и такие, которые понимают, что написать книгу, ох, не так просто. А я люблю писать книги для вас. Вы-то верите, что какие бы события ни происходили в книге, не писатель их выдумал. Они были на самом деле. Ведь самое смешное, самое скучное, самое занимательное, самое страшное, самое светлое, самое злое, самое храброе, самое трусливое, самое темное, самое разноцветное выдумывает не писатель, а жизнь. И сколько бы писатель ни выдумывал, никогда ему и не придумать больше того, что бывает в жизни. Вот, например, всегда ли слушаются герои автора? Как бы не так. Они, то есть герои произведений, частенько совершают поступки, которых от них автор и не ожидал. Почему? А вот слушайте. Когда Петька прилип к трубе, я рассердился на него, тем более я вовсе не хотел, чтобы Сусанна прыгала с балкона на балкон. Но все это случилось, и что мне делать? Выхожу я из дому, сижу, разговариваю с ребятами про разные разности, а сам о том думаю, почему меня мои герои не слушаются, и что мне с ними в таком случае делать? Жалуюсь на них ребятам, а ребята смеются, и мне становится смешно. Все объясняется просто, феноменально просто, как сказал бы Лёлишнин дедушка. Оказалось, что и Петька к трубе прилип, и Сусанна с балкона на балкон прыгала, только я об этом не знал, но догадался. Считаешь, что придумал, а оно обязательно было. А теперь, уважаемые читатели, продолжаем нашу программу. Эдуард Иванович вышел из дому и увидел вымазанного краской Петьку. «Кто вас выкрасил, молодой человек?» – удивленно спросил укротитель. «Он сам», – ответила Лёлишна, – «к трубе прилипал». «Я прилип, я и отлип», – пробормотал Петька. «Но попадет мне здорово второй раз за один день. Это бывает», – весело сказал Эдуард Иванович. «Мне в детстве иногда по 6 раз за один день попадало, а когда вырос, стало раз по 8 за один день иногда попадать. Главное, чтобы вас не съели, честное укротительское. Остальное пустяки. Лёля, я вернусь 10:00». Он скрылся за углом дома. Петька крикнул. «Ура! Совсем забыл. У нас ведь дрессировщик жить будет. То ли кошек он дрессирует, то ли петухов, не знаю. И чего-то он долго не приходит. Спит, наверное. А это что за дядька откуда?» «Это и есть дрессировщик», — сказала Лёлишна. «И не кошек? И не петухов, а львов, и жить он у вас не будет. Он уже у нас с дедушкой живет». «Не пугай ты меня», — взмолился Петька, — «самое мое честное слово, у нас он должен жить. Папка с мамкой в деревню уезжают, а комнату одну решили цирку сдать. Да чтоб дрессировщик и меня подрессировал немного.
Он к вам и приходил, — объяснила Алёлишна, — а ты спал, и разбудить тебя не было никакой возможности. Мы и позвали его к себе. Петька плюнул и сказал:
«За это мне тоже попадет, еще как!» «Пойдем-ка отмываться, — предложила Алёлишна, — придешь домой чистенький, никто тебя ругать не будет».
«Ругать все равно будут, — мрачно проговорил Петька. — Я один раз весь день ничегошеньки не делал, нарочно, просто целый день на стуле просидел, почти не двигаясь, и все равно попало. Вот жизнь!»
«Да, — согласилась Алёлишна, — нам тяжело».
«А тебе-то что? — удивился Петька. — Ты сама себе хозяйка, мне бы так. Зато у меня есть дедушка, — грустно произнесла Алёлишна и даже вздохнула. — Ну, идем, будем тебя отмывать керосином».
«А за дрессировщика мне попадет, — Петька плюнул. — Так попадет, что здорово попадет, не беспокойся.
А может, сменяемся? Ты мне дрессировщика отдашь, а я тебе что-нибудь интересное достану, а?»
«Не говори глупости, — сказала Алёлишна, — и не жалуйся. Иногда тебе попадет очень по заслугам».
Они поднялись по лестнице. Дедушка открыл им дверь и сразу сообщил: «Меня собираются положить в тюрьму или посадить в больницу. Дорогая Лёлечка, лучше тюрьма, чем больница».
«Будет так, как ты захочешь, — сказала Алёлишна. И дедушка тут же успокоился. — Давай отмывай меня, — заторопил Петька, — а то мне попадет. И всю та жизнь мне попадает, — с горечью вырвалось у него. — Вы даже представить себе не можете, что у меня за жизнь. Не жизнь, а сплошные попадания. Я уж сбежать хотел, только не знаю, куда бежать. Ведь в школу придешь — ругают, домой придешь — ругают, спать ложишься — ругают, во сне спишь — знаю, ругают, проснешься — то же самое. —
Мне тоже часто попадает, — сказал дедушка, — только мне попадает в вежливой форме, а тебе, видимо, в грубой. —
Во всех формах, — Петька махнул рукой. —
А что мне тогда говорить? — грустно спросила Алёлишна. — Меня вот никто не ругает, к сожалению, некому. —
Учтите вы, жалобщики, — она попыталась улыбнуться, — тем, кого ругают, конечно, плохо, но еще хуже тем, кто вынужден ругать. Дедушка воскликнул: —
Ты сказала истину. —
И я могу сказать истину, — пробормотал Петька. — Я 100 истин сказать могу, и за каждую истину мне попадет Сусанна вот. Хуже она меня в 1000 раз, если не больше. А живет она как тигра запросила, и получит, будьте уверены. Вот у кого жизнь. Петька говорил и говорил, а Алёлишна оттирала ему руки. Краска смывалась медленно. —
А что со штанами делать? — спросил. —
Можно в химчистку отдать или порошком новость попробовать. —
Это будет новость, — обрадовался Петька и стал сам оттирать краску. Алёлишна поставила на газовую плиту таз с водой и ушла искать стиральный порошок. Пятым номером нашей программы Виктор Макроусов ловит тигренка. В город приехал цирк. Еще задолго до его приезда на рекламных щитах уже красовались яркие афиши. Виктор каждый день любовался ими, особенно самой яркой. А на самой яркой афише был нарисован наш знакомый Эдуард Иванович, а рядом с ним лев. А пасть у льва оскалена, а пасть огромная. Вот Виктору и захотелось крикнуть: «С группой дрессированных львов! С группой дрессированных львов!» Рядом иллюзионист Григорий Ракитин. Иллюзионист значит фокусник. Это тот самый человек, которому никто не верит. Воздушные гимнасты, наездники, жонглеры, акробаты-прыгуны, музыкальные эксцентрики. Глаза разбегаются. Так бы и стоял и смотрел бы хоть целый день. Цирк приехал, шапито, цирк приехал, шапито. И кричал бы на весь город: «Красота, красота, красотушечка, шапито, шапито, шапитушечка!» А еще интереснее взглянуть на сам цирк, пусть он и не работает пока.
Виктор туда, бегом. Денег на трамвай у него не было, и ездить зайцем он не привык, вот и топал пешком, добежал бегом. Весело ему было, до того весело, что он трамвай обогнал. Потом его трамвай обогнал. Красота, красота, красотушечка, шапито, шапито, шапитушечка.
Здесь я должен обязательно сказать, что все-таки хорошо быть невзрослым. Например, мальчишка может бежать по улице, и никто не удивится. Беги себе на здоровье, только людей с ног не сбивай. А вот если я побегу по улице, да еще по центральной, может быть, меня не остановят, но все будут смотреть на меня и думать, что это с ним случилось, а милиционеры будут подозрительно косить глазами в мою сторону. А Виктор бежал, да подпрыгивал, подпрыгивал, да бежал, пока не увидел брезентовый купол. Виктор еще быстрее и остановился. Навстречу ему бежал тигренок, живой, полосатый, с хвостом. Бежал он спокойно, как собачонка, и по асфальту за ним тянулся поводок, как у собачонки. Видимо, поэтому никто не обращал на него особого внимания. Только девчонки испуганно повизгивали, да кошки шипели, выгнув спины. Тигренок бежал, не поднимая мордашки, хвост его висел, почти касаясь асфальта. Виктор остановился и ждал, когда звереныш подбежит, а сам думал, что делать, что должен делать смелый человек, увидев дикого зверя на улице, поймать. И он схватил поводок, а тигренок нисколько не удивился. Он сел, ну, честное слово, как собачонка, даже облизывался. Мальчик держал поводок и не знал, что делать дальше. Так они и стояли, вернее, Виктор стоял, а тигренок сидел. И все прохожие им улыбались. Они-то думали, что Виктор или сын дрессировщика, или сын директора зоопарка. А ведь он не был сыном дрессировщика, он не был сыном директора зоопарка. Первый раз в жизни он держал на поводке тигренка живого, полосатого, с хвостом. А вокруг уже собирались любопытные, уже спрашивали, чей зверь? Почему без намордника? Ну и молодежь нынче пошла, кошки у них и то стиляги. Это тигр или что? Игрушечный он может? Тигренок забеспокоился, оскалил зубы и порыкивал. Виктор потянул его за поводок в сторону цирка, звереныш потянул его в обратную сторону и побежали. Надо сказать, что скорее не мальчик вел тигренка, а тигренок мальчика. Так они и бежали. Встречные уступали им дорогу. Кто испуганно, кто весело, кто недовольно, смотря у кого какой характер. Собаки поджимали хвосты и с визгом убегали. Кошки шипели, выгнув спины и замерев на месте. Девчонки, пискнув, прятались за киоски и мусорные тумбы. Тигренок никого не боялся, ничего не боялся, даже автомобилей, и никому не уступал дорогу. А Виктор боялся, как бы он ни вырвался и крепко сжимал поводок. Еще больше он боялся, что их могут задержать. Ведь ясно, что звереныш откуда-то сбежал, и его сейчас ищут. И расстаться с ним жалко. Тигренок рвался и рвался вперед, словно знал адрес Виктора и торопился к нему в гости поесть чего-нибудь вкусненького.